Рафаэль Дамиров, Валерий Гуров. Боец 7. Лихие 90-е. Глава 1. Мои разговоры с Алиной все-таки возымели свое действие. Ее нерешительность и сомнения уступили место согласию со мной и внутренней уверенности.
«Ты знаешь, пока ты спал, я очень много думала», — сообщила она мне как-то утром. «И поняла, что, наверное, ты прав».
«Это естественно», — игриво кивнул я. «А в чем именно?»
«Сереж, не смейся сейчас, пожалуйста», — попросила Алина. «Тебе хахоньки, а для меня это, между прочим, очень сложное решение, и далось оно мне непросто».
«Извини», — сказал я, — «не хотел тебя обидеть». «Было непривычно видеть Алину такой». Хотя за время нашего знакомства мне приходилось видеть ее разной. Иногда она была светской львицей, надменно презрительно взирающей свысока на тех, кто пытался добиться расположения такой королевы. В других случаях – собранным и деловым офицером, как будто все время находящимся на особо ответственном задании. Ну, конечно, в постели она была страстной и неутомимой женщиной. А если ее чем-то расстроить… Могла быть растерянной и обиженной девочкой. Но при этом Алина всегда оставалась взрослой, серьезной и в хорошем смысле рациональной, даже если ее обуревали эмоции. А вот чтобы она боялась совершить какой-то поступок настолько, что не решалась даже попытаться прикинуть последствия тех или иных шагов, такой я ее видел впервые. Впрочем, это тоже можно было понять и объяснить. «Не каждый день меняешь страну обитания и заодно всю свою привычную жизнь».
«Я поняла, что мне действительно лучше уволиться», – продолжала Алина. «Я вспомнила все свои годы, проведенные на службе. Что я там видела? Враги, шпионы, преступники, засланные агенты, разоблачения, укрытия, легенды. И везде и всегда я должна играть перед всеми не ту, кто я есть на самом деле».
Я вспомнил ее фразу о том, что она даже в душе не может расслабиться до конца. Раньше я как-то не придавал этому такого серьезного значения, а теперь попытался представить такую жизнь в деталях и ужаснулся. Такая жизнь и вправду не сахар.
«А ведь я женщина, Сережа».
Голос Алины задрожал.
«Еще молодая женщина и, надеюсь, привлекательная».
«Ну что ты», – начал было я.
«Погоди».
Она остановила меня жестом.
«Это я сейчас не к тому, чтобы ты меня комплиментами засыпал. Просто знаешь, как хочется жить обычной жизнью, заниматься тем, чем нравится, быть вместе с любимым и любящим человеком, ездить куда захочется, в конце концов прийти на какой-нибудь концерт или в ресторан, и чтобы не нужно было постоянно держать в голове свою легенду и задание».
Я обнял ее и поцеловал в затылок. «Зачем же ты тогда пошла на такую работу, девочка моя?» крутилось у меня в голове. «Или тебя на чем-то поймали?» Но пока что я таких вопросов решил ей не задавать. Захочет, попозже расскажет сама. А давить на нее сейчас незачем.
«В общем, я увольняюсь», – подытожила Алина. «Сегодня же узнаю, что для этого нужно. Процедура эта действительно непростая, но, похоже, пришла пора принять это решение. Честно говоря, этот момент назревал уже давно». «Я тебе очень благодарна, что ты помог мне решиться».
И мы начали готовиться к грядущему отъезду. К моему удивлению, визу мне одобрили легко. Уж не знаю, поспособствовала ли этому протекция Степаныча, или просто-напросто в эту лихую и безумную эпоху все формальности улаживались гораздо легче и быстрее. Но так или иначе, загранпаспорт вместе с визой были у меня на руках. А вот Алина такими темпами похвастаться не могла. Более того, она все время откладывала подачу документов, объяснялось это ожидаемыми сложностями с увольнением.
«Сережа, ну я же тебе с самого начала говорила, что это сложная и долгая процедура», объясняла Алина, когда я пытался ее поторопить. «Это с обычной работы можно уволиться в один день, а здесь меня замучили уже разными проверками и беседами. Как, почему, зачем, с какими целями. И это у меня еще не самый высокий уровень допуска к тайне». «Те, кто на самом высоком уровне работает, вообще пожизненно не выездные никуда».
«Алин, ну неужели же невозможно этот процесс хоть как-то ускорить?» – недоумевал я.
Ты вон сама пару месяцев назад упоминала, что какой-то ваш сотрудник уволился и на острова с семьей улетел. Значит, как-то это возможно? О том, что в любой момент, если я затяну с отъездом, у меня могут начаться проблемы с отдачей денег, я не говорил, но торопил Алину как мог.
Тот сотрудник был мелкой сошкой, можно сказать, на побегушках, парировала Алина. Он ничего путного никому не мог бы рассказать, даже если бы захотел. Кроме того, у него помимо семьи была еще любовница в самых-самых верхах. На каком-то мероприятии увидела его и приглянулся.
«Да ладно, не поверил я. Вот так все просто?»
«Ха, и откуда ты думаешь, у него такие деньги, чтобы купить жилье в другой стране и перевести всю семью, причем, заметь, без потери комфорта, а не в какие-нибудь там трущобы?» – усмехнулась Алина.
«Можно подумать, вы мало получаете. Накопил, да и все», – предположил я.
«У нас зарплаты, конечно, выше средних», – согласилась Алина. «Но это по сравнению со школьными учителями мы богачи. А чтобы недвижимость так легко покупать, ты цены на этих островах знаешь? Тебе такие цифры в самых смелых снах не снились. Так что это его вторая любовь ему помогла. Прониклась ситуацией, так сказать. Без нее фиг бы он куда даже подумал уехать. Или ты хочешь, чтобы я себе тоже высокопоставленного любовника завела?»
Алина кокетливо стрельнула глазками. «Я тебя заведу», – притворно разозлившись, улыбнулся я и сгреб ее в охапку. Собственно, примерно так и заканчивались все наши споры и разговоры на тему предстоящих событий. Это, конечно, было приятно, но ни на йоту не приближало к поставленной цели. В конце концов, когда дата отъезда становилась все ближе, а никаких подвижек с документами Алины так и не было, стало ясно, что наши планы надо корректировать. Переносить поездку было нереально. Во-первых, это был все-таки не туристический круиз. Существовали определенные договоренности с принимающей стороной, в том числе и по датам. И я был, мягко говоря, не мировой звездой, чтобы диктовать свой график и условия. Во-вторых, внезапные переносы дат без уважительной причины, вроде тяжелой болезни или смерти кого-то из близких, почти наверняка вызовут подозрения в соответствующих инстанциях. И тогда проверки и собеседования придется проходить уже мне. Создавать себе все эти проблемы, когда можно просто спокойно улететь, было откровенно глупо. Ну а в-третьих, почему надо валить, пока ходят пароходы, и так понятно.
«Знаешь, Сережа, ты лети пока без меня», – сказала мне Алина, когда мы лежали под одеялом, отдыхая после очередного разговора о наших планах.
«А как же ты?» – не понял я. «Ведь мы же договаривались, что поедем вместе и вместе будем заниматься всеми делами, обустраивать нашу новую жизнь».
«А мы и будем делать все вместе», – заверила Алина. «Просто мне понадобится еще некоторое время, чтобы утрясти все рабочие формальности. Ну, видишь, так сложилось, что я не продавщицей на рынке работаю, уж извини».
Она засмеялась и положила голову мне на плечо. Вдруг меня осенило. «Слушай», – сказал я. «А что, если попросить Степаныча помочь? Он обещал нам всяческую поддержку, да и связи у него, наверное, хорошие».
«Хорошие-то хорошие, но он тоже не начальник федерального ведомства», – возразила Алина. «А потом он и так для нас уже сделал и продолжает делать очень много. Если сейчас попробовать его напрячь еще и по этому вопросу, это будет, во-первых, просто уже неприлично, а во-вторых, ему придется искать других людей, у которых связи выше, чем у него». И все это ради того, чтобы ускорить обычную процедуру, которая и так идет своим чередом.
«Ну да», – вынужден был согласиться я, – «нерационально».
«Ну вот», –
сказала Алина и чмокнула меня в нос.
«Так что не дергайся, я здесь все улажу и прилечу к тебе попозже, а ты пока постарайся подготовить там почву, чтобы, когда я приеду, нам можно было сразу приступать к делу. Тебе в Америке в первое время и без меня будет чем заняться».
Алина была права, обустройство на новом месте, тем более в другой незнакомой стране, занятие хлопотное и нервное. Может, даже лучше, что сначала я буду там один, все-таки срывать любимую женщину с насиженного места ради постоянных беспокойств тоже как-то не камильфо. И вот, наконец, у меня на руках билет в Нью-Йорк и записка с подробной информацией о гостинице и контактами принимающей стороны. Вылет был назначен на вечер, но сначала, конечно же, я должен был попрощаться с теми, кто прошел со мной этот безумно интересный и настолько же сложный путь от задумки турнира до его проведения.
Со многими мы за это время сдружились, да и просто этот день знаменовал для меня окончание важного жизненного этапа. В тренировочном зале Дворца спорта, именно там, где мы тренировались и отбирали участников, собрались все. Тренер Серега, Танк, Алина, мой бывший соперник Юра, который уже не пытался изобразить из себя американца Джима, и другие ребята-бойцы. Единственный, кто больше уже не участвовал в наших встречах, это Степаныч. Теперь ему не было необходимости играть тренера, да и на службе появились другие задачи, требовавшие времени и его личного участия. А попрощались мы с ним отдельно, наедине и очень тепло. «Друзья, начал я свою речь перед соратниками и вдруг почувствовал, что от волнения у меня пересохло в горле. Сделав пару глотков воды, я продолжил. Мы с вами прошли вместе огромный путь, и я очень благодарен вам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого времени, за ту самоотдачу, с которой вы работали и готовились, за ваш энтузиазм, искренний интерес и профессионализм. Поверьте, в наше смутное и тяжелое время это очень дорогого стоит». Неожиданно для меня раздались аплодисменты. Конечно, это было не официальное мероприятие с установленным регламентом и не сценическое выступление. Но молодые ребята, видимо, не знали, как еще можно выразить свои эмоции. «Сегодня я улетаю в Америку», – продолжил я, когда аплодисменты затихли. «Но это не значит, что мы с вами прощаемся насовсем. Я улетаю, чтобы продолжать работу уже там. В Штатах я буду готовить почву для проведения такого же международного турнира. И, конечно, когда все будет готово, самых надежных и профессиональных бойцов, то есть вас, я приглашу к участию в первую очередь». Раздался восторженно одобрительный гул. Еще бы. В начале 90-х пацану из небогатой семьи вот так просто попасть в Америку, да еще участвовать там в международном турнире. Да это была практически несбыточная сказка. Впрочем, мне пришлось немного охладить их пыл. Разумеется, это произойдет не завтра. Подготовка такого мероприятия в новых условиях требует времени и усилий. Но тем не менее, вы должны быть к этому готовы. Я сделаю все возможное, чтобы организовать для вас эту поездку и выступление. Но и вы со своей стороны должны очень хорошо подготовиться. Тренируйтесь, не ленитесь. Помните, что один пропущенный день тренировок или немотивированных послаблений означает месяц, потерянный впустую.
«Про меня не забудь, Серега», – раздался голос Юры Джима. «Мы с тобой ролями поменяемся. Теперь ты будешь американцем, а я приеду как русский богатырь», – раздался дружный смех. «Непременно. Уж тебя-то я в первую очередь вызову», – пообещал я.
«А когда примерно все будет готово и вы нас пригласите?» Раздался чей-то робкий голос из последнего ряда. Но смельчака тут же зашикали. «Тебе сказали же, как все будет готово». «Да нормальный, естественный вопрос, чего вы?» Возразил я тем, кто одергивал спросившего. «Точные даты я вам пока назвать не могу, но я буду в постоянном контакте с вашим тренером», я показал на Сергея. «И все самые последние новости вы сможете узнавать у него. И именно потому, что точная дата неизвестна, вы должны быть готовы всегда. Приведите в порядок все свои документы. Позаботьтесь о получении загранпаспорта, у кого его нет. Вашему тренеру я оставлю распечатку с перечислением, какие требования предъявляются для получения американской визы. Перепишите этот список себе и пройдитесь по каждому пункту. Сделайте так, чтобы когда я позвоню и дам отмашку, вам оставалось только податься на визу в безупречном виде». Последние мои слова потонули в бесконтрольном гуле. Мальчишки окружили меня, кто хотел пожать руку на прощание, кто засыпал какими-то вопросами. Я еще раз ощутил себя рок-звездой, только теперь уже покидающий место очередных гастролей. Наконец Сергей посмотрел на часы, скомандовал своим подопечным, чтобы они отошли, и сказал мне: «Ну что, тезка, пора, давай я тебя отвезу в аэропорт,